Вы слушаете радиопередачу «По страницам книги книг». На сегодняшней радиопередаче мы посмотрим на 19 главу Евангелия от Матфея. В этой главе мы разберем учение Иисуса Христа о разводе. Посмотрим, как Иисус Христос любил детей и благословлял их. И также посмотрим на один духовный принцип о богатом юноше. Радиопрограмму ведет Владимир Кулаков. В этой серии радиопередач мы рассматриваем незыблемые, вечные, духовные принципы, которые смогут нашу жизнь сделать по-настоящему счастливой. Изобилие жизни получается в нас тогда, когда мы сосредотачиваем свой взор на начальника и совершителя нашей веры Иисуса Христа, который сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И вот сегодня мы находимся в 19 главе Евангелия от Матфея. 19 глава от Матфея начинается с повествованием о пути Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим, о том самом пути, о котором Иисус в первом сказал ученикам в Кесарии Филипповой, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Евангелист Матфей говорит об этом так. «Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там». И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Задавая вопрос о разводе, фарисеи провоцировали Иисуса, что ясно видно из второго вопроса. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Потому что, говоря так, фарисеи сознательно извращают Писание. Закон Моисея допускает развод, но отнюдь не дает людям заповедь разводиться с женами. Иисус тут же поправляет их, говоря: «Моисей по жестокосердию вашему позволял вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует». Иисус Христос разъясняет здесь своим слушателям, что Моисей вовсе не ободряет развод, но зная, как жестокосерден может быть нелюбящий муж, и в какую муку он может превратить жизнь своей супруги, допустил развод как меньшее зло. Дорогой радиослушатель, брак же в любви и согласии не только внешнее, но и внутреннее, нерушим и свят. Имея в виду такой брак, Иисус, естественно, допускает развод только в одном случае – в случае измены, в случае потери любви, составляющей святыню брака. Брак есть таинство, обязывающее супругов любить друг друга, и внутренний брак действителен только в любви и взаимопрощении грехов. Рассуждение о браке не случайно следует за притчей о немилосердном взаимодавце. Без взаимного прощения обид, недостатков, упущений, грехов, без любовной готовности потерпеть от супруга и горе, и несправедливость, истинный брак невозможен. Да, брак – не юридическая средка, в которой достаточно добросовестного выполнения, принятых на себя обязательств. Давая брачное обещание, человек обязывается нести ношу, тяжесть которой им не измерена. И так понятен поэтому дальнейший текст Евангелия. Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому данно, ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так, есть скопцы, которые оскоплены от людей, есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Дорогой радиослушатель, слово «скопец» в этом месте не следует понимать буквально. В относительно неразвитом и бедном арамейском языке, на котором Иисус Христос беседовал с своими учениками, сплошь да рядом не хватало слов для выражения глубокой духовности христианской мысли. Русское слово, например, «холостяк», кстати сказать, тоже не соответствует тому смыслу, которому одухотворена мысль Иисуса. Скопцами или евнухами в буквальном смысле слова называются те, кто по тем или иным причинам подвергаются физической кастрации. На Среднем Востоке, где было распространено многоженство, богатые и знатные люди кастрировали иногда своих слуг, чтобы сделать из них, конечно, надсмотрщиками над своими женами. Порой кастрировали также рабов, как теперь кастрируют домашних животных. Говоря о скопцах, которые из чрева матери родились так, Иисус, очевидно, имеет в виду людей, не способных к браку по, можно сказать, любым физическим или психическим причинам. Потому что кастратами, как известно, не рождаются. Говорят о скопцах, которые оскоплены от людей, имеется в виду действительные кастраты, которые во времена евангельские и в Римской империи было немало. Говоря же о тех, которые сделали сами себя скопцами, имеются в виду те, кто добровольно соблюдает безбрачие и воздержание ради нравственной чистоты, ради Царства Небесного. А слова «кто может вместить, да вместит» означают не только «кто может понять, да поймет». Правильно по-христиански слова Иисуса о браке и безбрачии, но также и что в этом труднейшем и интимнейшем деле жизни каждый должен избрать себе то, что ему по силам. Честный и чистый любовный брак, если он в силах нести нелегкое обязательство брачной любви и верности или мучительную чистоту безбрачия. И, конечно, не случайно тот час за беседой о браке начинается речь о детях. У Матфея об этом сказано так: «Тогда проведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: „Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное“. И, возложив на них руки, пошел оттуда». Здесь мы замечаем довольно интересное место, что есть некоторые взрослые, которые препятствуют детям приходить к Иисусу Христу. Но Иисус Христос отвечает и говорит: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Дорогие радиослушатели, родители, взрослые, не будем препятствовать детям нашим приходить к Иисусу Христу. И дальше. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“. Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Дорогой радиослушатель, христианство нередко обвиняют в требовании чрезмерного самопожертвования, чрезмерной любви к ближнему, к отказу от себя и от собственных радостей. Это обвинение несправедливо, потому что Иисус Христос здесь недвусмысленно повторяет основополагающую заповедь христианства: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя, не меньше, но и не больше». Здесь секрет заключается в том, как самого себя любить так, как. Христианин ненавидит себя в грехе, но любит себя в добродетели. Все мы грешники и не можем вместить заповеди Христовы во всей ее полноте и силе. Но в замысле своем эта заповедь означает полное равенство в оценке самого себя и других людей. Но давайте проследим дальше. Юноша говорит ему: «Все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной». Услышав слова сии, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Дорогой радиослушатель, в атеистической пропаганде выставляют, что христианство, да и любая религия, вымысел богачей. И проповедники христианства предлагают богачам недорогой билет на вход в Царство Небесное. Это ко Христу совершенно не относится. Как раз из данного места Евангелия ясно: христианство – не религия богачей. Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно. Богу же все возможно». Вот такой подход к богатству и к вопросу спасения души прямо противоположен тому, чему учили фарисеи, для которых соблюдение обрядов был верный путь ко спасению. А богатство рассматривалось как знак благоволения Божьего. Богатство мирское, связанное с мирскими заботами и радостями земного существования, а с христианской точки зрения лишь затрудняет духовный рост человека. Но человек сам по себе не может спастись, будь он богат, будь он беден. Путь спасения заключается в полной отдаче себя Христу и следовании за Ним, что значит соблюдение заповеди Христовой. Следуя за Христом, мы, конечно, проявляем живую и деятельную любовь к миру и к людям. Мы также готовы на последний невозможный шаг, который только Бог может сделать возможным. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибыти, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит домы или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми последними, и последние первыми». Дорогой радиослушатель, центральная идея христианства, идея жизни как жертвы, очень ярко выражена вот в этих последних словах 19 главы от Матфея. Любовь и жертва ради своей любви – вот путь спасения, вот путь, на который Иисус Христос зовет своих последователей. Да поможет нам Господь, чтобы мы, взирая на начальника и совершителя нашей веры, стремились к победоносной христианской жизни.
Мой Господь, услышь меня, и сердце льет моя мольба. Виновен я перед тобой, что часто занят лишь собой. Любви так мало у меня, и нет плодов одна листва. Молю, прошу, Господь, прости, и мое сердце обнови. О, мой Иисус, в сердце вселись. Прими хвалу и благодарностью мою за то, что ты в любви большой меня извлек из бездны злой. Ты мне простил мою вину и милость мне явил свою, утешил радостью меня, хоть недостоин я тебя. О, мой Иисус, в сердце вселись, там, где твой дух, нет нужды слез, нет нужды слез.
Владимир увлекался книгами. Он учился хорошо в школе. Он увлекался научной фантастикой. И вот в жизни он нашел альтернативу.
И моим неверующим радиослушателям, которые сегодня слушают меня, я хочу просто коротко рассказать, как Бог меня нашел и как я нашел Бога. Мне было 19 лет, когда я писал свою дипломную работу во Фрунзенском политехническом техникуме. И на преддипломной практике я был в городе Ош в Южной Киргизии. Там как раз закончилась комсомольская молодежная стройка. Много молодых людей, сотни молодых девчат и ребят. И обстановка там была довольно нехорошая, и я чувствовал, что вместе с этими молодыми людьми я иду в ад, что я гибну вместе с сотнями окружающих меня молодыми девушками и парнями. И это очень удручало меня. Безвыходность положения заставила меня искать чего-то. Я очень любил читать. Я читал все вновь выходящие книги, и у меня были друзья в книжном магазине, которые откладывали для меня новинки. Особенно я любил читать научную фантастику, потому что это как-то, может быть, освобождало меня от тяжелой действительности, от греховной тяжести. Любил смотреть фильмы и не пропускал ни одного фильма. За последний семестр у меня было 180 часов пропуска, и я думаю, студенты понимают, что это значит. И пропуски были, потому что на утренние занятия не приходил, ночью читал книги, а после обеденных занятий часто уходил, потому что в кинотеатрах были новые фильмы. Так что мои духовные потребности я пытался удовлетворить книгами, пытался удовлетворить фильмами, пытался удовлетворить танцами, которые я очень любил. И друзей много у меня было, с которыми вместе ходил на танцы. Но внутри меня всегда была пустота. И даже на танцах, когда немножко выпивший, как и многие молодые люди, как, может быть, многие из вас, ходят на танцы, трезвый никто туда обычно не ходит. И как в состоянии транса под эту, тогда мы танцевали твист и шейк, такое кратковременное, мгновенное ощущение радости, мгновенное ощущение счастья. И после того, как музыка умолкала, после того, как кончались танцы, внутренняя пустота давила меня еще больше. Еще больше я чувствовал никчемность моей жизни, бессмысленность ее. И особенно, когда писал дипломную работу, я думал, зачем я учусь, зачем я это делаю. И будущее впереди было для меня темным, бессмысленным. Жизнь моя такая. Так мне казалось. И я искал, я молился. Я начал молиться Богу. Я думал, есть высшее существо, которое готово меня слышать. И я молился. Молился до боли, до головной боли. И всей душой молился ему. И даже пьяный приходил домой, и все равно молился. Но ответа не получал. И молитвы мои, не знаю, слышал Бог или нет, я сейчас-то уверен, что Он слышал тогда. Вот и однажды моя двоюродная сестренка пригласила меня на собрание в Романовке, в Киргизии. И на собрании я слышал, как проповедники проповедовали, довольно скучно, между прочим, мне это было поначалу очень скучно, но пение, оно захватывало мою душу. Пели прекрасно, пели очень хорошо, проникновенно. И эта музыка, она, ну, покой моей душе какой-то давала. И вот однажды зашел я в молитвенный дом, несколько раз уже бывал, и одна старушка сидела в дверях молитвенного дома и давала всем входящим бумажки. На этих бумажках на русском языке и на немецком языке были написаны слова из Священного Писания. Как сейчас помню, мне досталась бумажка, на которой были записаны слова из Евангелия от Марка, из 1 главы, 15 стих, и говоря, что приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Эти слова коснулись моего сердца, и мне пришли мысли. Вот ты дискутируешь, между прочим, со студентами я уже дискутировал, доказывал им существование Бога и достоверность Библии и так дальше. И мне эти слова были очень близки. Они мне сказали, ты говоришь другим, что приблизилось Царство Божие. Сам покайся и уверуй в Евангелие. Так я понял эти слова. Бог таким образом проговорил к моему сердцу. Да. Вечером я перед сном вышел покурить. Стоял, зима была, 18 января 1970 года. Вышел покурить, как обычно. Один я в нашей семье неверующий был. Стоял, курил, бросил окурок, погасил его в снегу, затоптал его. И когда шел обратно в дом, я подумал, вот утром мать будет идти по этой тропинке, увидит окурок, и ей будет очень больно, что есть у нее такой блудный сын, который живет в мире, идет широкой дорогой в погибель. Я знаю, что ей это было очень больно. И я этот окурок еще раз затоптал. И он мне все равно казалось, что лежит наверху, я на него целую кучу снега накидал. Так я теперь это понимаю, говорила ко мне пробужденная совесть. Я зашел в комнату, сел на диван, на котором я спал в нашей тесной квартире, в нашем тесном домике, сел, склонил голову и думал. Мысли такие медленные, тягучие. Я думал так. Если не сегодня, может быть, никогда. Если не сегодня склониться перед Богом, то, может быть, никогда. И я думал, почему не сегодня? Что мешает мне сейчас обратиться к Богу? Что мешает мне сейчас сказать Ему все, что на моей душе, все, что меня томит? И я склонился на колени. Не первый раз, но первый раз с решимостью отдать свою жизнь Богу. Первый раз с решимостью принять Бога в свою жизнь. С решением, с таким. Я не помню ни одного слова
молитвы,
которые я произнес. Но я помню, что я рыдал, я плакал, я стонал перед Богом. Родители мои проснулись, брат мой встал, они стали со мной рядом, на колени, молились. А мне было так тяжело на душе, так тяжело на душе. Я даже не знал, как это все сказать Богу. Но я знаю, что Он понимает человека. И потом я почувствовал руку на своем плече, отец положил свою руку на мое плечо и спросил: «Владимир, неужели ты думаешь, что Бог тебя не слышит? Неужели ты думаешь, что Он тебя не простит? Что Он тебя не прощает?» И я подумал: «Да, почему нет?» И я встал с колен. Может быть, родители немножко удивились, а я подумал, что вопрос решен. Бог меня простил, Бог меня принял, и мне было очень радостно и спокойно на душе. И родители пошли спать, и брат пошел спать, и я лег на свой диван. И подумал так, что мне, наверное, как пишут в детских рассказах, нужно заснуть теперь с детской улыбкой на устах. Я улыбнулся и заснул.
Слава Богу.
И на завтра я проснулся, мир для меня был, ну, ощущение, первое ощущение новой жизни, черно-белым. Грех для меня был черным и грязным, и я не хотел его больше делать, и с Божьей помощью не делал. И все, что такое светлое, чистое, греховное, которое не греховное, праведное, оно было, стало привлекательным для моей души, и я стал это делать. И оно до сих пор приносит мне радость. И я до сих пор стараюсь другим рассказывать о той перемене, которая произошла в моей жизни. И Бог простил меня, дал мне новую жизнь, дал мне новый смысл жизни. И я очень полюбил слова одной песни, которыми, может быть, хочу закончить свое свидетельство. «Новое сердце из тканей живых Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотских мощной десницею Он устранил. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал».
Наше время подошло к концу. Благодарим вас за внимание. Если у вас появились вопросы о Библии, о христианской жизни, или вы хотите поделиться своим свидетельством, то пишите Владимиру Кулакову, почтовый ящик 1717691, Кито, Эквадор, Южная Америка. Желаем вам всего хорошего от Господа Бога и до следующей встречи в эфире.